Сила слабого. «Лиза, мне здесь совсем не нравится, я хочу домой». Облокотившись на подоконник, Лиза немного помолчала, а потом задумчиво сказала: «Ты больше не думай о доме, мы туда никогда не пойдем, там никого нет, а здесь неплохо, мне нравится». Лиза была права, дома теперь нечего искать. Зеленые ставни были плотно закрыты. На низкой двери висел большой замок, а рядом лист бумаги с крупной надписью «Для аренды». Да, Карл никогда уже не вернется в свое уютное гнездышко. С тех пор, как умерла мама, у детей не стало родного дома. Лиза не очень переживала об этом. Она считала, что уже достаточно выросла и может прожить самостоятельно. Ей очень нравилось, что тетя каждый день давала им булочки и бутерброды. После смерти матери Лизу с Карлом приняла тетя, мамина сестра, жена пекаря. «Девочка мне очень нравится», – нередко говорила пекарша своим знакомым. «Она шустрая, сообразительная, скоро будет мне хорошей помощницей. А вот мальчишка, плакса, настоящее бремя для меня». Подслушав тетин разговор, Лиза поняла, что ее здесь ценят, и стала этим гордиться. Она любила своего брата, но гордость мешала ей обращаться с ним ласково. Лиза была веселой и смелой девочкой. Даже когда пекарь сердился на жену и скандалил с ней, Лиза, как ни в чем не бывало, весело смеялась над Карлом, который, дрожа от страха, прятался куда-нибудь в угол. Лизу не огорчало то, что тетя никогда не ласкала ее и не целовала. А Карл сильно страдал от недостатка любви. Он охотно отказался бы от пирога и ел сухой хлеб, как это было дома, лишь бы кто-то обнял его и посмотрел на него с любовью, как это делала мама. Но он никому не мог рассказать о своих переживаниях. Его все называли плаксой, даже Лиза. Карлу от этого было еще больней. Лиза хорошо знала вечернюю молитву, которой научила ее мать. Каждый вечер она молилась с Карлом, считая, что добросовестно исполняет завещание матери. Когда мама была жива, Лиза с Карлом ходили в одну школу. «Теперь так не будет», — сказала тетя. Карл сильно испугался, что его отправят в школу для мальчиков. Так и было. Дядя сам отвел Карла прямо в класс. Некоторые мальчики знали Карла и, увидев его, стали смеяться. «Плакса пришел!» Молодой учитель приветливо подал Карлу руку. Испытующе посмотрев на учителя, Карл подумал, он сразу поймет, что я бедный и бестолковый. Однако учитель любезно посадил Карла на первую парту и, заметив боязливый взгляд нового ученика, ласково погладил его по голове. Это показалось Карлу слишком большой добротой, и он заплакал. Мальчики начали смеяться, и прозвище «Плакса» основательно закрепилось за Карлом. Шло время, и Карлу в школе становилось все тяжелее. Он на самом деле был несообразительным мальчиком, но учитель хотел все же чему-то научить его. Вначале он старался завоевать сердце ребенка приветливостью, а потом, видя его неуспеваемость, стал нетерпелив и решил достичь цели строгостью. В классе училось 70 учеников, и учитель был просто не в состоянии заметить, что Карл все больше и больше становится пугливым, неуверенным. После уроков Карл становился мишенью злых мальчиков. Они смеялись над ним, били, бросали в него камни. А дома тетя ругала Карла за дырки и пятна на одежде, не спрашивая даже, как они появились. К тому же в тетрадях Карла все чаще появлялись плохие оценки. Никто не мог сказать, что тетя была несправедлива к мальчику. Однако кто не знает, что всякая справедливость без любви становится несправедливостью. Лиза делала для брата все, что могла. Она старалась отмывать пятна с его одежды или же рассказывать тете какие-нибудь забавные истории, чтобы отвлечь ее, и она забывала о наказании. И все же Лизе не удавалось разогнать облака страха, которые вползали в стеснительное сердечко брата. Он все больше стал понимать, что он плакса и всем мешает, что его никто не любит. Однажды в классе, где учился Карл, появился новенький. На первой же перемене мальчики обступили его, расспрашивая, кто он и откуда. Только Карл стоял в стороне и издали наблюдал за мальчиками. На второй перемене к новенькому уже никто не подошел. Любопытство ребят было удовлетворено. Карл отошел в угол школьного двора и, жуя булочку, не спускал глаз с новенького. Бледный, высокий мальчик стоял совсем один. Его длинные руки неуклюже торчали из рукавов залатанного пиджака. Далеко не новые брюки тоже были коротковаты. Карл заметил, что новенький ничего не ел, тогда как именно на этой перемене все мальчики завтракали. Карл стал жевать медленней. Может, новенький не знает, что сейчас большая перемена, и можно съесть свой бутерброд. «Голодный горемыка, у него даже завтрака нет», — кивнув в сторону новенького, сказал один мальчик, проходя мимо Карла. Карл перестал жевать, его сердце вдруг встрепенулось, пальцы, сжимавшие надкушенную булочку, дрогнули. Карл представил, как он подойдет и сунет мальчику в руку булочку. Затем он быстро убежит и спрячется, а мальчик будет есть булочку. Карл тяжело вздохнул. Неужели он должен сделать это? Нет, это невозможно. Голодный горемыка такой большой, у него огромные кулаки, и глаза сверкают высокомерно. Нет, Карл не осмелится подойти к нему. Прозвенел звонок и начался урок. Карл смотрел на учителя, но ничего не слышал. Он думал о том, что новенький недаром такой худой. Он, должно быть, сильно голоден. «Ты снова где-то витаешь?» — вдруг услышал Карл над самым ухом. Учитель сердито дернул Карла за ухо и приказал. «Сейчас же расскажи стихотворение». Карл встал, смертельно бледный от страха. Он хорошо знал стихотворение, не один раз рассказывал его Лизе. Но сейчас он не мог вспомнить ни одной строчки. Если бы учитель не рассердился, он, может быть, заметил бы, как дрожал от страха Карл. Но учитель решил, что этот сорванец может учить уроки только при помощи ремня. Карл покинул школу с жгучей болью ниже спины. Он выскочил на улицу и хотел быть таким же маленьким, как та мышка, которая только что на его глазах юркнула в дырочку у порога. Карлу хотелось спрятаться от насмешливых глаз одноклассников. Но куда? Только он подумал об этом, перед ним, словно гриб, вырос новенький. Он посмотрел на маленького Карла сверху вниз и участливо спросил. «Тебе часто достается так, как сегодня?» Карл невесело кивнул. «Грубиян», — сказал новенький. Карл понял, что он имел в виду учителя. Это участие расплылось в груди приятным теплом. Он невольно достал свою булочку и, просяще глядя в глаза длинного, прошептал. «Ты хочешь булочку?» «Почему же нет?» — громко засмеялся тот и впился зубами в булочку. Карл просиял. Он еще не видел таких голодных и сам никогда не испытывал голода. Тетя хорошо кормила детей. «Завтра я принесу тебе несколько булочек», — вдруг пообещал Карл. «Ты, наверное, сильно голодный?» «Да, я всегда голодный, как волк», — снова рассмеялся длинный. Карл счастливо вздохнул. «Как это прекрасно, что он может помочь этому худенькому, всегда голодному мальчику!» «Плакса и голодный горемыка держатся вместе. Это лучшие экземпляры общества», — послышалось вдруг сзади. У ног Карла упала палка, и тут же их окружила группа мальчиков. Карл беспомощно взглянул на своего нового друга. Его лицо покраснело от гнева, кулаки сжались. Не успел Карл сообразить, что происходит, как два главных противника лежали на земле. А новенький, тяжело дыша, искал глазами Карла. «Пойдем, малыш, я тебя не дам в обиду. Не обращай внимания на их глупые шутки. Ты боишься меня? Тебе я ничего не сделаю, ты слишком маленький». И, обращаясь к мальчикам, он добавил, «Кто посмеет тронуть этого малыша, тому я переломаю все кости». С этих пор жизнь Карла изменилась. У его друга, Отто Франски, на самом деле был волчий аппетит. Лиза должна была помогать Карлу выпрашивать у тети хлеб и булочки. К тому же Карл старался оставить что-нибудь из своего завтрака, с удовольствием наблюдая, как ест Отто. В школе все говорили, что Отто злой. Учитель, казалось, тоже был такого мнения. И только Карл не видел в нем ничего злого. Отто всегда защищал Карла, и этим, несомненно, руководили добрые чувства. Когда же Отто обнимал Карла своими длинными руками, малыш думал, что готов за своего друга пройти даже через огонь. Однажды Карл пришел домой очень взволнованный. Отто сказал ему, прощаясь, «Завтра ты пойдешь со мной в воскресную школу, понял? Встречаемся здесь в 1:30». «А что это такое, воскресная школа?» – боязливо спросил Карл. Слово «школа» всегда вселяло в него страх, и он хотел хотя бы один день в неделю ничего не слышать о ней. «Не бойся», – засмеялся Отто, – «там никогда никого не бьют. Там рассказывают библейские истории, и нужно просто сидеть и слушать». «Мне можно будет сидеть рядом с тобой?» «А почему бы нет? Мне нравится в воскресной школе. Возьми только с собой немного конфет, и мы их съедим на уроке». Мысль о воскресной школе не покидала Карла. Ему не хотелось идти, но Отто позвал, и отказать Карл не решался. В воскресенье в час дня Карл стоял на условленном месте с тревожно бьющимся сердцем и кульком конфет в руке. Отто пришел в половине второго. Увидев Карла, он поздоровался с ним и, взяв кулек, сунул пару конфет в рот, а остальные в карман. Отто с улыбкой разрешил Карлу взять его за руку, и малыш почувствовал себя в безопасности. Карл надеялся, что останется незамеченным в большой группе детей. В зале было много мальчиков и девочек, которые весело разговаривали, пока не пришли учителя. Вдруг все замолчали, а Отто, оставив Карла, подошел к учительнице и кивнул в сторону малыша. «Добрый день, вон еще один новенький». Карлу пришлось подойти поближе. «Кого же ты привел?» — ласково спросила учительница, глядя на испуганного, покрасневшего мальчика. «Плаксу!» — выкрикнул Отто и рассмеялся. Стоявшие невдалеке мальчики тоже засмеялись. На ресницах у Карла повисли крупные слезинки. «Не надо, Отто!» — сказала Ядвига, так звали учительницу. И смелый Отто, густо покраснев, исправился. «Его зовут Карл Роль». «Ты вовсе не Плакса!» — улыбнулась учительница и обняла Карла. Это так тронуло малыша, что он не мог сдержать слез. «Послушай меня!» Учительница взяла Карла за подбородок и подняла его лицо вверх. «Ты не Плакса, а мальчик, который должен прийти к Иисусу. Он любит таких, как ты. Не смотри на меня так боязливо», — улыбнулась она. «Я тоже люблю тебя». Карлу казалось, что он видит сон. С ним еще никто так не разговаривал с тех пор, как умерла мама. Он почти ничего не понимал из того, что Ядвига рассказывала детям. Однако, когда Карл слышал имя Иисуса Христа, он думал о том, что это Спаситель, который любит его. «Ну как, понравилось тебе?» – спросил Отто, как только они вышли на улицу. Карл кивнул. «Мы теперь каждое воскресенье будем ходить сюда?» Насвистывая мелодию гимна, который только что пели в школе, Отто подумал, что каждое воскресенье многовато, но... «Если будешь приносить немного конфет», – покровительственно проговорил он, – «то можно и каждое воскресенье ходить». «Мне все равно». С тех пор Отто и Карл посещали христианскую школу регулярно. Ядвига радовалась, что Отто вдруг начал посещать занятия с неизменным постоянством. Глядя на маленького Карла, она часто думала. Удивительно, как этот боязливый, стеснительный малыш может влиять на озорника Отто. Карл не был способным учеником. Он почти никогда не мог хорошо отвечать на вопросы. Но учительница полюбила его, как никого. Эта любовь стала ключом, которым учительнице удалось открыть детское сердце для живой веры в Бога. Прошел уже не один месяц. Карла все еще называли Плаксой, не замечая, что происходит в сердце этого маленького человека. И только Ядвига видела, как иногда сияют глаза Карла, и спрашивала себя, чем это может быть вызвано. Однажды она обняла его и спросила: «Карл, ты разговариваешь дома с Иисусом обо всем, что думаешь и слышишь?» Карл покраснел. Он чувствовал, что все дети смотрят на него, но не понимал, о чем спрашивала учительница. А она, заметив его смущение, добавила: «Иисус живет на небе, Он всемогущий Бог и Господь, но в то же время Он так любит нас, так низко склоняется к нам, что мы можем беседовать с Ним, как с другом, можем рассказывать Ему все свои трудности и переживания. От этого на сердце становится спокойно и радостно». Вечером, когда Карл по привычке молился с Лизой той молитвой, что научила их мать, он вдруг вспомнил вопрос учительницы. Не зная, о чем поговорить с Иисусом, он некоторое время молча стоял на коленях и смотрел в окно. Мерцающие звезды и полная луна напомнили ему песню, которую пели в воскресной школе. «Как много звезд на небесах, горит в бесчисленных лучах, но лучи звезд всех — красота, любви, божественной Христа». Лиза быстро уснула, а Карл смотрел в окно и думал об Иисусе. Это Спаситель, которому ушла их мама. Это Господь, который любит сирот. Карлу захотелось сказать Иисусу что-то хорошее, доброе, и он тихонько, чтобы не разбудить сестру, склонился на колени. «Дорогой Иисус, я так хочу жить на небе вместе с мамой. Я хочу, чтобы Ты и меня взял к себе. Я тоже люблю Тебя, и Лизу, и Отто. Помоги мне быть хорошим мальчиком».